Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Прозвучавшие накануне в Кремле грозные слова президента о несовместимости занятий бизнесом и пребывания у власти могут послужить сигналом к началу новой антикоррупционной кампании. Ситуацию обсуждаем с Александром Минкиным, журналистом, обозревателем «Московского комсомольца», автором книги «Писем президенту». Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Как вы считаете, насколько кремлевские чиновники способны исполнить вот новую директиву главы государства о несовместимости занятий бизнесом и нахождения у кормила власти?
Ну, только дворники, что ли, останутся в Кремле? Дворники, буфетчицы, а остальные куда денутся все?
У нас, например, законодательно запрещено депутатам заниматься предпринимательством.
Правда? Ну, они обходят это законодательство, они передают свои эти самые фирмы каким-то своим, ну, своим доверенным лицам.
Трастовое управление.
Ну, трастовое. Короче говоря, никто из них не пожертвовал государству или там бедным, или там сиротам свои деньги или свои бизнесы, прежде чем занять депутатское либо министерское кресло. Но вот, когда меня многие спрашивают, вот президент отвечает на ваши письма, спрашивают читатели, вот, потому что письма в МК печатаются уже 2 года. Ну, вот это ответ, я ему давно предлагал. Владимир Владимирович, надо выгнать всех нечестных министров-то. И даже я ему сказал, как честных найти.
А вы доверяете вот опубликованным недавно российской газетой декларациям об их доходах?
Нет, в том смысле, что их опубликованные вот эти доходы существуют, я абсолютно доверяю. Только я думаю, что, скорее всего, у них еще есть неопубликованные. Ну вот, скажем, опубликовали, сейчас на устах у многих зурабов, опубликовали сколько-то там месяцев назад, что его доход легальный 120 тысяч долларов в месяц. Но я почему-то думаю, что есть еще и другие, которые не опубликованы. Может быть, там еще столько же или в 10 раз больше. Но он не самый же богатый там.
Ну да, вот, когда был скандал с незаконной приватизацией земли на Рублевке, оказалось, что это на его супругу было записано 2 года назад.
Мелочи, мелочи, Володя, это все мелочи, потому что, ну сколько там у него, 7 гектаров, что ли? Ну, 7 гектаров, это каких-нибудь там, не знаю, 20 или 30 миллионов долларов. Я не знаю, почем считать, но я только знаю, что есть люди гораздо более богатые, чем Зурабов. Тем не менее, если его сейчас сожрут, то, видимо, и эти деньги кому-то понадобились, потому что я, в общем-то, не понимаю ситуации с ним. Потому что все говорят, взятки, 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 как будто это какая-то новость. Но это же, честное слово, не новость.
Президент фонда НДМ Георгий Сатаров, замглавы Национального антикоррупционного комитета, осуждает порочную отечественную практику.
В России есть уникальная практика, когда абсолютно официально высшие чиновники входят в управление государственными компаниями. Это не только резко снижает эффективность управления такими компаниями, создает условия конфликта интересов, но и создает условия для коррупции. Еще несколько лет назад один из крупных менеджеров одной такой компании рассказывал нам про одну из таких компаний, что каждый день черный нал из нашей компании вывозят броневичками.
Ну и что?
Как вы считаете, президенту известно о таких случаях? Он понимал, кто перед ним сидит, говоря вчера в Кремле вот эти свои слова?
Ну, конечно, я не допускаю, что он не знает. Это просто исключено. Он абсолютно точно знает, кто, чем, сколько. Я думаю, они друг на друга все ему доносят, да и без них все ему известно. Ну, он же их назначал всех. Знаете, они, по-моему, и назначались-то за это. Ну, в смысле, что на таких, у которых рыльца в пушку и коготок увяз, их очень приятно назначать, потому что они абсолютно управляемые. Вот если сейчас сказать Зурабову, принеси веревку и мыло, и принесет. В надежде, что за эту покорность помилуют. Но я еще раз повторяю, дело не во взятках. Я очень прошу вот слушателей подумать, если бы Зурабов был хороший министр здравоохранения, и все врачи бы ликовали, как расцветает здравоохранение, ну и плевать было бы всем на эти взятки. Ну, берет и берет. А дело в другом. Здравоохранение погибает, происходят безумные вещи. Врачи воют, криком кричат, даже такие приближенные к власти, как Рошаль, знаменитый, увенчанный, уважаемый. Он вслух кричал, что это невозможно, то, что делает Зурабов, невозможно. Он не о взятках кричал, а о том, что Зурабов делает с медициной. И то же самое с пенсионерами. Ведь пенсионеры ни одного нет довольного, ну просто ни одного. У них отнимали льготы, они выходили на улицу в мороз, додумались льготы отнять с 1 января, чтобы они выходили на улицу на мороз. И потом на морозе стояли в очереди часами, получая справки, с которыми надо пойти куда-то зарегистрироваться на право получать какие-то лекарства. Ну и если бы лекарства были хорошие, и доступные, и бесплатные, ну и было бы всем наплевать, что это у жены Зурабова эти фармацевтические заводы. Если бы все делалось по-людски, по-человечески, а ни одного довольного нету, вот это гораздо важнее. А сейчас все общество только кричит, вот взятки, работал плохо, вот что плохо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с журналистом Александром Минкиным, автором книги «Писем президенту», обсуждаем начавшуюся вчера в Кремле новую антикоррупционную кампанию. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, ощущает предвыборный характер этой затеи.
Президент Путин начинает борьбу с коррупцией так, как будто в предыдущие 7 лет у власти в России находился совсем другой человек, теперь ему приходится разгребать завалы. И это носит не только предвыборный характер, хотя и он, конечно, очевиден. Дело в том, что президент к крайнему своему недовольству увидел, что многие люди, которых он привел во власть, и те люди, которых привели во власть, те, кого привел Путин во власть, абсолютно перестали работать на государство и работают только на свой собственный карман, в результате чего вся государственная машина, весь аппарат превратился, по сути дела, в совокупность коррупционных кланов и ни во что больше. Поэтому фактически речь идет об очередном переделе коррупционного рынка, поскольку никакой победы над коррупцией, даже самой микроскопической, сегодняшней России быть не может, ибо коррупция – это основа философии нынешней власти. Там, где все подчинено деньгам, там коррупция просто не может не быть основным занятием государственного аппарата, поскольку у этого аппарата нет никаких целей, ни внутренних, ни внешних.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии журналист Александр Минкин, автор книги «Писем президенту».
Здрасте еще раз. Вот то, что сказал Белковский, слушаешь и думаешь, ну ведь посадят. Он же сейчас назвал коррупционерами все правительство. Но и это всех тогда надо посадить, потому что ну, люди все так думают. Вот не надо для этого быть политологом или каким-то там посвященным в тайны. Все очевидно. Вот все, что происходит в стране, просто очевидно. Я уже много раз говорил, у меня нет мысли, что это вот враги России захватили власть и теперь думают, как ее погубить. Нет. Они там просто с утра до ночи думают о своих деньгах. Больше ни о чем. Они только заняты своими деньгами. Они только заняты тем, что они нагребают, миллиарды уже нагребли и не могут остановиться. Поэтому на государственные дела у них времени не хватает. Потом вдруг кто-то спохватится, ой, оборотни в погонах, ай, оборотни, караул. 4 арестовали, 5 посадили и живем дальше. А почему министр, вместо того, чтобы уйти в отставку, если у него все милиции в оборотнях, почему он пересаживается в кресло председателя вроде бы Государственной Думы? И какая-то дума, если она так единогласно голосует за отмену выборов? ну, скажем, отмена явки и отмена графы против всех, это практически отмена выборов. Теперь, когда явка отменена, вот Грызлов оборотней отловил, в Думу сел, явку отменил, теперь придет он один на выборы, и его одного голоса будет достаточно по закону, по-новому, явка не нужна.
Но были же талантливые реформаторы, типа Александра Меньшикова, которые были и коррупционерами, и были талантливыми, да, государственными деятелями.
Вот, видимо, Петр и ценил его за то, что он хоть и ворует, но умеет дело делать. А эти же реформы у них проваливаются, а они обогащаются. И невозможно не повторять. Благосостояние, как нам говорят, растет, а продолжительность жизни снижается. И у нас демографическая проблема. Подождите, ребята, если у вас благосостояние растет, по идее, хотя бы, если не хотите рожать, то помирать бы перестали так рано. Потому что, знаете, есть такая вот, была не очень хорошая, Чубайс двигал эту идею, что у нас, мол, маленькая рождаемость, как в богатых европейских странах. Мол, богатство, это вот приводит к тому, что маленькая рождаемость. Но там продолжительность жизни по 80 лет. Рождаемость маленькая, только смертность низкая, а у нас смертность высокая.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича.
Добрый вечер, сударь. Это все предвыборный пиар. А как же жить им без запасных аэродромов на пенсии? Как бизнес потомков будет разбираться?
Ну, вот тоже это чудеса. Вот меня поражает. Во-первых, до выборов еще очень далеко. Ну, скажем, с тем же Зурабовым надо было бы расставаться за 2 недели до выборов, тогда был бы всплеск энтузиазма народного, и надо было бы за кого-то проголосовать. Но за год, который до выборов еще остался, все забудут вообще, как его звали, если его сейчас уволят. Это очень рано. Более того, все недовольство, которое концентрировалось на его имени, оно же не исчезнет, это недовольство, просто оно перекинется на другого, может быть, даже на Путина. Ну, кем-то люди же будут недовольны.
Да, вот просто сказал слушатель про запасные аэродромы. Вот у министра Адамова отставного был запасной аэродром в Швейцарии.
В швейцарской тюрьме?
И ничего не вышло из этого у него.
То есть его...
Сесть на этот запасной аэродром.
Он сел, но ненадолго. А здесь ему уже ничего не грозит. Я помню, как гангстер Иваньков сидел в Америке за какую-то чепуху, типа вымогательства. А когда он там отсидел, его сюда привезли, потому что он здесь должен был отсидеть за убийство. Его оправдали. Присяжные вроде бы, да, оправдали.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов констатирует тщетность усилий президента.
Президент говорил о коррупции искренне, честно, прямо, с горящими глазами. Но в этом постановочном тоне, в этих вибрациях его голоса, я не чувствовал намерения ударить по коррупции так, как бил по ней, скажем, Иосиф Виссарионович Сталин. Я думаю, что к числу коррупционных акций является вообще весь транзит российской нефти через Украину. И я думаю, и Запад очень обеспокоен этим. Видимо, начнутся в ближайшее время расследования вот этих вот промежуточных фирм. Я полагаю, что, конечно, депутатский корпус практически весь коррумпирован, практически весь, за исключением таких единиц, стоиков, как бы пуритан. И ответ коррупционеров может быть ужасным, может быть тотальный саботаж в системе управления всего общества, всей страны.
Ну, во-первых, я не знаю, что бы с Прохановым Сталин сделал, потому что я не уверен, что Сталин и у Проханова не нашел бы грешков. А, между прочим, если бы сказал найти, нашли бы. Что касается саботажа, я не думаю, это не бойцы. Вот эти вот коррупционеры, воры, они не бойцы. У них у всех скоплен огромный капитал. И все, что, я думаю, им хочется сделать, в последнюю секунду убежать. Но поскольку каждый день это миллионы, то им хочется как можно больше успеть, откачать денег. И поэтому вот тут вот есть такая игра, да? Если тебя собираются арестовать, то хорошо бы знать точно, когда. И накануне улететь. И такие случаи, я вам хочу сказать, были. Прокуратура говорит, вот такого-то вот бизнесмена, там банкира какого-то или главу какой-то нефтяной компании, объявляем в розыск международный. Потому что против него уголовное дело возбуждено. Это говорится на следующий день после того, как банкир улетел в командировку на Запад или лечиться. То есть сначала ему сказали, давай, парень, денег, и улетай лечиться, а завтра мы тебя объявим в розыск. И ты уж сам думай, возвращаться тебе или нет. Это все одни и те же оборотни.
Но банкир это не госчиновник, он сам свои деньги сколотил.
Кто это знает? Банкиры есть сенаторы, они так пересаживаются из кресла в кресло. Сегодня банкир, вчера банкир, сегодня сенатор. Вот есть такие банкиры, которые сенаторы. Я не могу разобраться, кто они на самом-то деле. Оборотни, наверное.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, тут, правда, сразу встает вопрос, а сколько начинаний было уже выполнено реально? Наверное, никто не знает. Ну, это что-то уж совсем новое, неожиданное, прямо какой-то исторический импульс. Но очень радостно, что это случилось. Но если это всерьез и надолго, и коррупция была бы побеждена хотя бы процентов на 40-50, то Путин, конечно, вошел бы в историю. Но...
Да нет, ну что вы, как это вдруг? Это Ельцин каждые полгода объявлял борьбу с коррупцией. И я даже заметку когда-то еще во времена Ельцина написал: прекрасная, сладостная борьба с коррупцией. Ну просто это любимое занятие. Это просто любимое занятие, борьба с коррупцией. И Ельцина, и Путина. Лебедь, когда стал союзником Ельцина в промежутке между выборами, да, он тоже сказал, что буду побеждать коррупцию, но не победил.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, я не знаю, как победить коррупцию, если вот мы не знаем, кто в Байкал Финанс Групп, а вот основной человек, президент, он их очень хорошо всех знает. Вот. И как, если проследить за этой вот махинацией самой огромной такой, оттуда его взяли, туда переложили, из одного кармана в другой, в третий, и потом подключили Китай к этому, ко всему. Но что вы все-таки думаете по поводу последнего художественного произведения Михаила Борисовича Ходорковского? И вообще перспективы, так сказать, завоевания нас с Китаем? Спасибо.
Это статья вчерашней газеты «Экономист».
Да, я видел. Ничего такого особенного я не думаю. Мне очень бы не хотелось обсуждать человека, сидящего в тюрьме. Я только могу сказать, что если бы на скамье подсудимых сидел не только глава ЮКОСа Ходорковский, если бы на этой же скамье одновременно с ним сидел бы Потанин, какой-нибудь еще Авин и какой-нибудь еще там, ну, кто у нас эти вот, ну мы же знаем, да, Дерипаска, ну, я не знаю кто. Ну, в общем, вот эти люди, которые сделали свое богатство на залоговых аукционах и на ваучерной приватизации. Ну, и Чубайс, конечно. И тогда никто бы не говорил, что это несправедливо. Наверное, было бы понятно. А вот когда одного выбрали, то это, конечно, демонстративно и совсем несправедливо.
Слушаем, Сергей, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вы знаете, вот борьба с коррупцией – это не действие, это какое-то состояние. Вы знаете, конечно, очень хочется жить на родине, и в то же время, чтобы коррупция была как близка к нулю, как в Финляндии, там, ну пусть даже как в Эстонии. Ну, даже, наверное, и в Чехии и то можно такое допустить. Но вот если наш гарант у власти фактически более 8 лет, просто включая его там премьерство, там это и ФСБ руководство, почему-то он раньше как-то, так сказать, не особенно этим интересовал.
Когда он пришел к власти, то вот чуть не первый раз он принимал бизнесменов в Кремле, еще никто не был арестован, еще все были на свободе. Он им сказал буквально следующее, что, мол, нечего пенять на власть, потому что она ваше произведение. Вы создали эту власть, сказал он им, и в этом смысле он был абсолютно прав, потому что в свое время они сплотились, чтобы провести Ельцина на второй срок. Помните?
Да.
Олигархи все соединились, наняли Чубайса и провели Ельцина на второй срок. Это я не к тому, что Зюганов это хорошо, не дай бог. Вот. Но все потом уже шло. Вот это все, что сейчас заделывалось, сеялось тогда. И теперь мы имеем то, что было посеяно. И это как-то неизбежно на самом деле было. Ну, это было ясно с самого начала, что если вот так вы делаете, то результаты будут только вот такие, какие они есть. Ну, с какими-то отклонениями, с какими-то вариациями.
Слушаю москвича Петра.
Вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
А ведь нельзя, нельзя у нас бороться с коррупцией, потому что наша коррупция, наша взятка, это же ведь смазочный материал просто в двигателе внутреннего горения, газогорания в России. Но не повезут вас в больницу без 500 рублей скорая помощь. И не дадите вы благодарность хирургу, второй раз к нему не попадете. И так по всем у нас этажам власти. Спасибо вам.
Ну да, опять медицинскую тему затронули. Но это, по-моему, не только вина министра.
Вы знаете, чаевые – это не коррупция. Если вы даете чаевые официанту или платите гонорар врачу, если вам это позволяет карман и толкает вас на это что-то, то это не коррупция. Это нормально вполне во всех странах. Хочешь плати, хочешь не плати, тебя никто не заставляет.
Слушаем Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я всегда с большим уважением и вниманием слушаю, что говорит Александр Минкин. Мне очень нравится, и многие его позиции разделяют. У меня короткое замечание и вопрос. Замечание такое. Вот в 91-м году, когда Россия повернула на 180 градусов и пошла по пути реставрации капитализма, который у нас почему-то стыдливо называют рыночной экономикой, но это не важно. В основе его ведь лежит что? Частная корысть, эгоизм, да, где все продается, покупается, в том числе и государственные должности там и так далее. И как сказал только что радиослушатель наш, где взятка является как бы смазкой всей этой системы и так далее. То есть это неотъемлемый атрибут. В связи с этим у меня вопрос к уважаемому Александру. Не кажется ли вам, что дело здесь не в министрах, не в чиновниках, не в сановниках, не в гражданах, не в президенте, а дело в самой системе?
Ну вот недавно я читал про Сингапур, по-моему, если не ошибаюсь. Там министр этого Сингапура рассказывает в интервью, что Сингапур был самой, вот одной из самых взяточных коррупционных стран в мире. А теперь он чуть не самый чистый, в тройке чистых находится. Они победили коррупцию. И он объясняет, как это было сделано. И, безусловно, если у вас все телевидение и основные средства массовой информации принадлежат власти, то как же они будут бороться? Общество не имеет рычагов. А выйти на улицу и бороться на улице, видимо, темперамент народа несостоятелен.
Итак, начавшись вчера новую антикоррупционную кампанию, обсуждаем с Александром Минкиным, автором книги «Писем президента». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сделана операция на сонной артерии. Как сообщил его советник Владимир Поляков, восстановление после операции проходит нормально. Операция была сделана во вторник в Германии в одной из больниц Мюнхена, где Горбачев проходил обследование. Надежды на спасение 15 горняков, оказавшихся блокированными под землей после взрыва в угольной шахте на юге Польши, тают. Авария произошла во вторник, когда в шахте находились 23 горняка. 8 из них погибли, 15 остались блокированными внизу. В Ливане отменено празднование Дня независимости из-за происшедшего накануне убийства члена правительства лидера христианской общины страны Пьера Жмаэля. Похороны пройдут в четверг. Европейский Союз подверг критике угрозу России приостановить с января импорт продукции животноводства из стран ЕС. Представитель Евросоюза подчеркнул, что такое решение не имеет объяснений. Причиной катастрофы пассажирского самолета в Иркутске в июле этого года стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. В состав комиссии по расследованию входили также представители Франции, страны-разработчика аэробуса А310 и США, изготовителя двигателя. В России сотрудники службы исполнения наказаний ограничивают доступ правозащитников в места заключения. Об этом заявила глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным. В начале будущего года британские войска в Ираке будут готовы передать город Басра под контроль иракского правительства. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Итак, объявленное вчера начало новой антикоррупционной кампании обсуждаем с Александром Минкиным, автором книги «Писем президенту». Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР, сопредседатель межрегиональной депутатской группы и бывший начальник ГУВД Москвы, винит в происходящем изменившееся время.
Когда я руководил московской милицией, был 91-92 год, власть была гораздо более, что ли, идеологически, идейная. Ясно было, что рано или поздно, конечно, разложение коснется и ее, но в то розовое время, конечно, этого еще не было. Вот сейчас, мне кажется, масштабы все-таки довольно впечатляющие. Причем коррупция, она касается в основном все-таки схем с откатом. Везде, где государство что-нибудь закупает, строит или заказывает какие-нибудь работы, то в 90% из 100 имеет место откатная схема, где тот или иной чиновник, принимающий решение, у кого заказать, у кого купить, кому заплатить, ему предлагают откаты. В общем, реально, как бы это конкурс откатов, фактического воровства или фактической коррупции.
Аркадий Мурашов ошибается насчет чистоты своего правительства. Это было гайдаровское правительство или правительство Силаева какое-то время. Ну, откаты и тогда уже были. Просто не понимали, что сколько стоит, и 10 тысяч долларов казалось большой взяткой. А теперь, наверное, 10 миллионов кажется небольшой.
Это вы вспоминаете историю с Сергеем Станкевичем?
И Станкевич, и не только. Говядина. У нас же не было продуктов, нас спасали от голода. Говядина, которая стоила, условно, сейчас не помню цены, стоила на мировом рынке $1000 за тонну, что ли. Ну, не знаю, неважно. Мы почему-то покупали по $1400 за тонну. Ну, почему вдруг мы покупаем говядину на $400 каждую тонну дороже, а нам привозили сотнями тысяч тонн? Ну, и тогда это все было. Эта власть сегодняшняя, она из того времени. Эти люди, которые сегодня воруют, и берут взятки, и коррумпировали все на свете. Они не с Луны свалились, их не прислали нам злые марсиане. Перестаньте, в самом деле. Как кто-то говорит, перестаньте психовать. Вот. И вообще, мне кажется, что народ удивительно покорно принимает вот эту, как бы, тему для того, о чем говорить. Вот вчера им сказали, давайте вы все будете целую неделю говорить о коррупции. Или давайте вы теперь будете говорить о взятках. Или назначают какого-нибудь вице-премьера, и все начинают целый месяц говорить, какой он будущий преемник. Ну что вы в самом деле? Ну, ваше, я радиослушателям говорю, ваше мнение не работает. У вашего мнения нет никаких приводных ремней для того, чтобы оно отразилось. Ну и так и нечего это все обсуждать. Один раз люди вышли на улицу, и то это были старики, пенсионеры, которых лишили бесплатного проезда. Вот только тогда они вышли на улицу, власть дико испугалась, тут же надавала им денег, тут же все-все-все, и они ушли с улицы. И власть увидела, как хорошо, оказывается, надо дать немножко из запаса денег, и все опять тихо, спокойно.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Студии. Хочу сказать спасибо Александру Минкину за то, что открыл самую большую тайну Кремля, что власть и бизнес здесь взаимно сообщающиеся сосуды. А о холодном темпераменте народа я не согласен. Просто народа здесь не осталось. С 17-го года здесь уничтожаются лучшие люди. Во время войны лучшие люди. Так называемую перестройку тоже лучшие люди. По-моему, Блез Паскаль сказал, что уберите из Франции 100 интеллектуалов и останется быдло.
Слушайте, потрясающий звонок. Вы знаете, что он очень во многом прав. Я не знаю, кто этот человек по профессии, но действительно и в революцию, и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную погибали, безусловно, лучшие, потому что плохие как-то увертывались. Ну, во всяком случае, плохим больше, чаще удавалось увернуться от того, чтобы идти на фронт, на баррикады и тому подобное. А что касается Паскаля, то вот этому слушателю и всем остальным я могу сказать, что Лотман, очень-очень уважаемый философ и филолог, он писал, говорю по смыслу абсолютно точно, что когда после восстания декабристов пятерых повесили, а сто с чем-то, вы, наверное, точнее знаете цифру, сослали в Сибирь, то вот изъятие всего-навсего вот этих ста с небольшим человек из общества привело к колоссальному моральному падению общества в Николаевскую эпоху. Вот эти сто, оказывается, были не только революционеры или фрондеры, они еще держали вот эту моральную рамку. Вот это, позвонивший прав, вот этот уровень морали грохнулся давно. И он находится так низко, и он опускается все ниже. Я вам скажу это по телевизионным передачам, по газетам. Видно, как мораль идет, катится вниз. Если бы нам, не знаю, там, в 90-м или 87-м, всего лишь 15-20 лет назад, показали бы то, что сегодня идет по телевизору спокойно в детское время, мы бы сказали, этого не может быть. Этого абсолютно не может быть.
Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак, бывший главный редактор «Московских новостей», не видит реальных сдвигов в решении проблемы.
Коррупция стала поведенческой линией, в принципе, административного аппарата в России. В борьбе с коррупцией не способствует абсолютная закрытость государственных компаний от общественного мнения. Наконец, просто издевательством над борьбой с коррупцией являются налоговые декларации главных чиновников страны. По всем своим поведенческим замашкам это состоятельные, богатые люди. Они нам рассказывают о том, что у них нет ничего, кроме маленького гаража и дачного участка в 10 соток.
В газете «Коммерсант» есть рубрика «Светская жизнь». И я иногда эту страничку читаю, это просто фантастика. Там рассказывается как раз, как наши министры вместе с олигархами или там буржуями гуляют то в Куршевеле, то на Рублевке. Что они едят и что они пьют, что на ком надето. Это потрясающая страница. То есть, как вы сказать, вот этого просто не может быть. Это такое демонстративное развратное богатство, когда на один ужин выбрасывается $1 миллион, когда за $1 миллион с чем-то нанимается певичка, чтобы 15 минут попеть вот этим, хотел сказать, уродом, ну и скажу, уродом, моральным уродом.
Слушаем вопрос с Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А какие основания у госсудей считать, что Иванников тот им именно совершал преступление? Он, по-видимому, был свидетелем преступления Иванькова. Тогда почему он не дал показания?
Нет, что-то вы путаете. Я говорил про известного авторитета криминального. Никто никогда не отрицал, что он криминальный авторитет. Вопрос был только, посадят его за убийство или не посадят. А, по-моему, его выпустили и что-то условное дали. У нас же замечательные люди получают огромные условные сроки. По-моему, министр юстиции получил то ли 7, то ли 8, 9 лет, по-моему, условно. Министр юстиции получил 9 лет условно. Это шикарно. Мог бы и 20 получить условно.
Слушай, москвича Олега.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я понимаю, что все воры в правлении. Но все-таки, есть ли что-нибудь, что все-таки как-то контролируется. Потому что если, скажем, у нас можно украсть, там, о чем, кстати, говорил Лебедь, ядерный боезаряд, то ведь тут уже не до суверенной демократии. Это общечеловеческая опасность.
Знаете что, передача вот почему-то так устроена, и многие передачи, к сожалению, так устроены, или меня не приглашают, что ли, в хорошие передачи, что мы говорим все время только о негодяях. Но, безусловно, есть хорошие люди. Ну, безусловно. И я их знаю. Они добрые, честные, талантливые и всякое. Но вот почему-то стоит заговорить о власти, как никого хорошего даже вот в голову не приходит. Вот и хотел бы кого-то похвалить, и не могу. Ужасно хочу. Вот просто мечтаю. И не получается. Хотя вот говорят, что министр сельского хозяйства хороший. Что он действительно заботится о нашем сельском хозяйстве и о наших крестьянах. Но с тех пор, как мы уже почти, по-моему, вступили в ВТО, нашему сельскому хозяйству капец.
Слушаю москвича Алексея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну,
процессе вот этого обсуждения, собственно, вот вопросы, наверное, отпали. Если можно, я прокомментирую пару тем. Вообще, вот эта передача, она очень-очень мне нравится. Давно ничего такого откровенного обсуждения именно в вопросах коррупции просто не было. Вот. Дело на самом деле обстоит гораздо ужаснее, чем все, что у вас прозвучало.
Вот читайте книгу Александра, она уже даже переиздание.
Да, уже вышел второй тираж, а может и уже и третий, я не знаю. Но книжка «Письма президенту» — это сборник статей, которые публиковались в МК под этой рубрикой, под рубрикой «Письма президенту». Они очень личные, очень добрые. Вот, хотя вопросы там серьезные. Говорят, что он, когда читает, иногда сердится.
Да, но, к сожалению, тема борьбы с коррупцией, несмотря на это, остается по-прежнему актуальной. Зам главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонид Велихов с иронией отнесся к начавшейся кампании.
Когда это касается коррупции, и когда вот уже просто сама эта борьба с коррупцией может вызвать только у серьезного человека только улыбку, это, по-моему, ужасно. А у нас именно такая ситуация. Всем все ясно, очевидно, что происходит. Потом вдруг власть делает большие глаза, как сегодня господин Медведев, где-то находясь в очередной такой предвыборной поездке, тоже рассказывал о коррупции в сфере фармацевтики и здравоохранения. И тоже как-то нелепо видеть таких, так сказать, серьезных по должности, по рангу, по полномочиям людей, что они узнают то, что происходит в стране после уже даже непонятно кого. Все давно это знают, а они вдруг для себя открывают такую Америку.
Да, вы знаете, это тяжелая такая ситуация, но она не сегодня началась. Я должен сказать вам с грустью, что помню, как в конце 80-х меня удивило, что Яковлев Александр Николаевич, член Политбюро, вдруг узнал о репрессиях. Мне было как-то странно, что член Политбюро, вот уже там, будучи много-много лет в Политбюро, в ЦК, вдруг узнает о репрессиях. Я помню, как первый президент Украины Кравчук, уже став президентом свободной Украины, сказал, что вот он тут на днях узнал о голоде на Украине в 30-х годах. Об этом знал любой украинец, даже не учась в школе. А Кравчук сумел узнать, только став президентом. Это вот внезапное, когда у них внезапно открываются глаза, это, конечно, выглядит стыдно. Но мне кажется, что лучше бы нам меньше все-таки о них думать. Я еще раз хочу призвать граждане, ну, пожалуйста, дело же не в них. Дело в отсутствии, действительно, отсутствии моральных понятий в обществе. Понятия остались только денежные. Все сейчас меряется деньгами. Но это же неправильно. Если мы будем продолжать все мерить только деньгами, и ничего измениться даже не может. Не может, потому что эти реформы начались с того, что кто-то сказал: «Я пришел дать вам колбасу». Вот у вас не было колбасы, я пришел дать вам колбасу. Но если так, то и получите свою колбасу. И ешьте ее. Помните, как Маугли говорил: ешьте ее, волки. Вы хотели свободы, ешьте.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, доброй ночи. По поводу Александровых слов о том, что эти министры не являются сознательными врагами России, я согласен, но с другой стороны, вспомним вот знаменитые слова Маркса. Я их дословно, к сожалению, сейчас не могу воспроизвести. В общем, он перечислял, да, 10% капиталист способен на одни нарушения законности, на 50% на другие, и за какое-то там количество нет такого преступления, на которое вообще бы он не пошел. У нас, по-моему, вот та самая ситуация. Спасибо.
Ну вот, вы правильно все говорите. Недавно, я помню, сам как по телевизору показали, случайно я видел, как Греф, по-моему, докладывал президенту, что на алкогольном рынке 30 тысяч смертей в год. И никто не всколыхнулся. Вот потом, спустя несколько месяцев, вдруг всколыхнулись, сейчас стали гоняться за этой отравленной водкой. А тогда никто не удивился, потому что речь шла о деньгах. Речь шла о том, что вот из-за этого уменьшается количество покупателей, увеличивается количество нетрудовых доходов. То есть то, что он произнес, что 30 тысяч в год умирает людей, это не было воспринято как людей. Это просто какие-то штуки, какие-то покупатели. Точно так же устроена вся жизнь. Не важно, что ты продаешь, важно, чтобы это хорошо покупали. Так устроен рейтинг в телевидении, например. Вот высокий рейтинг, и хорошо. Даже если там показывают издевательства над детьми, даже если там показывают разрубленные на куски людей. Рейтинг высокий? Хорошо. Но это, тысячу раз буду говорить, это принцип торговца наркотиками. Ему важно, чтобы купили, а потом сдохни.
Слушаем Александра из Екатеринбурга.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Ну, я отслеживал внимательно последние 4 дня все сообщения. Вот хотелось бы мне наивному узнать, что это правда, что слушание Зурабова в парламенте отложили до весны?
Да, сегодня отменили правительственный час, куда был приглашен Михаил Зурабов, и отложили до весны. Так и есть, поэтому не состоялся разговор вот о фонде обязательного медицинского страхования и других темах.
Я помню, как у всех на устах был вице-премьер Лобов, когда он, оказалось, продал банде японской вертолеты и отравляющие вещества. Зарин, по-моему, он продал боевые отравляющие вещества. Вице-премьер Лобов. Потом были какие-то дикие истории с Адамовым, который сюда что-то наладил, здесь захоронение ядерных отходов или еще что-то. Ну и каждый день кого-то, вот если уж очень отслеживать тогда, какой-то чиновник мелкий, зам начальника управления в ресторане получил в чемодане $1 000 000 взятки. Просто вот в чемодане в ресторане зам нач упор. Ну, вы подумайте, значит, над ним есть начальник управления, над ним есть глава агентства, над главой агентства министр. Вот считайте, что каждый раз в 10 раз увеличивается, и вы поймете, что на уровне министра это уже 100 миллионов. Нормально. Поэтому бесконечно у вас будет тема для обсуждения. Вот сегодня Зурабов, завтра будет кто-то еще. Ну, кто будет завтра? Ну, давайте подумаем.
Вчера была более грустная тема об отравлении политэмигранта Литвиненко. Слушаем москвича Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По вопросу, кто победит в борьбе с правоохранительными органами с коррупцией или сами коррупционеры. Ну, всем, по-моему, известно довольно хорошо, что органы правоохранительные, суд, прокуратура, там, ФСБ, МВД и прочее, наполнены коррупционерами. Не все, конечно, до 100%, но полно, да.
Вот в деле Гранды «Три кита» как раз временно побеждали коррупционеры, арестовали следователя Зайцева, сняли судью Кудешкину.
В 94-м, что ли, году у меня вышла заметка в МК, называлась «Нынешнее поколение будет жить при бандитизме». Большой такой заголовок. «Нынешнее поколение будет жить при бандитизме». Я рассчитывал, что читатели узнают знакомый ход такой лозунговый. Начиналась эта заметка с того, что я процитировал сообщение информационных агентств о том, что, не помню, 40 или 50 сотрудников спецподразделения «Вымпел» выведены за штат. Это меня шокировало, и вот я стал писать эту заметку. Куда же они пойдут, эти специалисты, которых Родина учила убивать? Великолепно учила убивать. Они были лучшие в мире убийцы. И вот они могли взять дворец Амина. Там вот один взвод взял. Куда звук еще? Взвод нашего спецназа взял дворец Амина, который защищала вся афганская армия. И вот этих людей вывели за штат. А где же они найдут применение своим потрясающим способностям, которые отрабатывали они годами? Причем это же очень тяжелая работа. Согласитесь, и морально, и физически быть вот этими спецназовцами. Не буду больше говорить, на что они заряжены, на что они заточены. Их просто выбросили. И так выбросили из милиции, из спецназа, из отовсюду лучших. Они помыкались и нашли себе работу.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов предвидит нарастание коррупционной угрозы.
Опасность состоит еще в том, что сами правоохранительные органы, которые должны быть инструментом противодействия коррупции, они во многом сами погрязли в этом явлении и не являются уже полностью боеспособными, пригодными для выполнения государственных задач. В этом трагедия нашей страны коррумпированной судебной системы. Телефонное право процветает. Сам Кремль и верхушка кремлевская в паутиной коррупции также облеплена, втянута в эту паутину. И показателей таких мы знаем очень много. Но прежде всего, это те вещи, которые развивались, когда мне приходилось работать в органах прокуратуры. Я имею в виду дело «Мобитекс», я имею в виду те международные скандалы, связанные с ролью Центробанка, с дефолтом и его причинами. Ну, собственно, все те явления, о которых и мне в свое время приходилось говорить, но ситуация не только не улучшилась, но и в значительной степени ухудшилась.
Это замечательно, когда вот бывший генеральный прокурор говорит о том, что вся верхушка погрязла в коррупции, и прокуратура, и суды. И вот мне хотелось бы понять, это началось в тот день, когда его уволили, или все-таки раньше, чем его уволили? Не возглавлял ли он несколько лет прокуратуру, которая погрязла в коррупции? Не закрывал ли он глаза на какие-то мобитексы, пока его не начали убирать оттуда? Ведь он начал кричать про мобитексы только когда его начали убирать.
Слушаем москвича Игоря Анатольевича.
Вот Александр, а что делать, если это массовое явление? Вот я приведу пример. 6 лет назад выборы в Госдуму. Депутаты заполняли декларацию о доходах. Люди забывали, что у него есть автомашина. Наш Дом России 54, КПРФ 50 Ой. Человек.
Вопрос пройден. Дума отменила выборы. Она отменила явку. Теперь не надо, чтобы пришло даже 25% избирателей. Даже четверти уже не надо. Уже не важно, сколько придет. Один человек, два человека. Все. Это уже не выборы. Но до этого отменили референдум. То есть сделали так, что референдум по инициативе снизу начаться не может. Категорически. Значит, Конституция уже изменена. Вот тихо, шатко, валко, она уже изменена катастрофически. У нас, у вас, у нас не осталось больше рычагов. Странно, что нам еще дают говорить. Это, пожалуй, последнее, что мы еще можем просто вот так вот пар выпускать. Потом, скорее всего, эта возможность еще уменьшится, я так думаю, потому что она съеживается, съеживается, и ближе к выборам начнут затыкать уже по-черному. А вы знаете... Вы знаете, как заткнули всех буржуинов? Вот посадили Ходорковского одного, причем он был ведь не самый худший, он, может быть, был лучший. Он уже дозрел до того, что стал вкладывать деньги в образование, там, в детские дома, компьютеризировать школы. То есть он начал жертвовать от своих богатств. Так вот, его, повторяю, не самого худшего, посадили и... Посадили еще в такую зону, где близко радиация, где урановые родники. И вот он, как в петровские времена, когда Петр казнил стрельцов, он же не похоронил их. Он ихними головами утыкал кремлевскую стену. В бойнице воткнули палки, на палки надели головы. И всякий, кто ходил по Москве, Москва была небольшая, видел, что будет с тобой, если ты. И вот такая голова Ходорковского торчит из урановых родников. И никто не пикнет из тех, кто мог бы повлиять. А вот те, кто не могут повлиять решительно, а могут влиять только на выборах, им сказали, ваша явка не нужна. Ну, не нужна. И графа против всех не нужна. Не надо. Ну, не надо. Не портьте нам праздник. И я вам хочу сказать, вот мне кажется, ну, в любой какой-нибудь латиноамериканской стране это бы не прошло. Там теплее, там бы люди вышли, и исчезла бы эта власть просто в одну секунду. И я не думаю, что где-нибудь там, где танцуют самбу, удалось бы откупиться, дав денег на бесплатный проезд. Да устроив дикую, страшную, издевательскую вещь, как эти турникеты. Вот я вам клянусь, в автобус же нельзя войти. Ты дольше стоишь в очереди, чтобы войти в автобус, чем едешь. Это страшное дело, эти турникеты. А ради чего? Потому что кто-то, наверное, решил изготовлять эти турникеты и продавать их в троллейбусные, автобусные парки. А мы теперь мучаемся все.
Слушаю, Владимир Александрович из Кемеровской области.
Здравствуйте еще раз. Присяжные тогда не поддались давлению прессы и прокуратуры и оправдали Иванькова, которого хотели осудить только потому, что в какой-то газете кто-то написал, что он как бы вор в законе.
Отлично. Вот это просто финальный кадр. Значит, присяжные не поддались влиянию прессы, а поддались влиянию Иванькова. Вот так бы я и счастливо закончил свое грустное выступление.
Подводя итог сегодняшней дискуссии, как вы считаете, какое продолжение будет иметь? Многие ожидали перемен в коридорах власти, в высших эшелонах ее после всех.
Меня не интересуют кадровые перемены в эшелонах и коридорах. Меня интересуют перемены в системе. Она зависит только от людей, только от нас. Если мы будем мириться с тем, что происходит, оно будет так и происходить, какая бы фамилия ни была у президента, у министров и депутатов. Они сами теперь будут себя выбирать, без нашего участия.
Да, вот в чем вы видите как раз участие общества?
Вы уж извините меня. Надеюсь, не посадят за призывы к свержению, но мне кажется, что только демонстрации. Только демонстрации. Потому что легального способа уже просто не осталось. Выборов не осталось. И референдума не осталось. Значит, осталось только выйти на улицу мирно, спокойно и не поддаваться на провокации, потому что будут рады сделать вид, что мы экстремисты, какие-то гады, враги.
Спасибо. Итак, объявленное вчера начало новой антикоррупционной кампании мы обсуждали с Александром Менкиным, обозревателем Московского комсомольца, автором книги «Писем президенту». На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурца, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Александр Орлов-Сокольский.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.